Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 11 декабря 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей, заданные на форуме. Вот вопрос нашего слушателя «Москвич 370». Ответ Путина на вопрос о вооружениях. Здравствуйте. Можете прокомментировать следующий ответ на вопрос одного из журналистов по вооружениям. Дается ссылка на этот ответ, 5-минутная. Спасибо, что не длинная. Я задаю вам этот вопрос еще потому, что в 2000-х годах вы много говорили о стратегических вооружениях и как они уничтожаются. В частности, в своем ответе Путин признал, что многие наземные ракеты были порезаны, но также он заявил о том, что теперь они снова есть и более современные и эффективные, чем у Штатов. Вы согласны с этим? Он также сказал, что стоит подумать над ядерной доктриной, что у России она включает только ответный удар. Как вы вообще оцениваете его тезисы и можно ли сказать что-то наконец после... И можно ли сказать, что он наконец-то после 20 лет поумнел и ввиду этого действует теперь больше в интересах России? Учитывая эти факты, может быть, все-таки благо, что у нас Путин президент, а не Немцов, например. Да, Путин действительно в 2000-х годах резал ракету, он сам это признал, но хотя бы опомнился и перестал это делать. И теперь даже стал наращивать вооружение. А теперь представьте, если бы был Немцов или какой-нибудь проамериканский марионеточный президент 20 лет у власти, он все эти 20 лет и до сих пор бы уничтожал наше вооружение, возможно, даже весь ядерный арсенал России уничтожил бы в одностороннем порядке. Вы знаете, ну, первое, что я вам хочу сказать, что Путин, конечно, как бы признает, да, что многие наземные ракеты были порезаны, и это было разоружением односторонним России, но он признает не свои ошибки. Обратите на это внимание. Те ракеты, о которых он говорит, он называет их крылатыми ракетами, хотя в действительности речь шла не столько о крылатых ракетах, сколько о баллистических ракетах средней и малой дальности. Вот этот так называемый договор ДСМД. Так вот, это соглашение было заключено Горбачевым еще в 87 году. И тогда же все вот эти вот ракеты, подлежащие уничтожению, только в наземном виде, потому что у американцев еще имелись воздушные мостки, и тут Путин прав, а, так сказать, уничтожались только советские ракеты. В результате их было уничтожено в 3 раза больше, включая и комплекс АК, аналогу которому вообще не было, потому что он был меньшей дальности, 400-километровый. Кстати, заметьте в скобках, как этот комплекс, если бы он был и существовал, насколько бы он пригодился сейчас, в частности, вот во время современной войны на Украине. Но это так, замечание в скобках. Так что Путин признает ошибки, но не свои, а те, которые сделал до него Горбачев. Он не называет Горбачева, ну, Горбачев, слава богу, и в могиле. Вот, так что, как говорится, можно смело об этом говорить, и в результате, так сказать, американцы вышли из этого договора потом ДСМД, и когда уже все ракеты, естественно, были порезаны. Вот. А что касается конкретно самого Путина, то он-то начал с уничтожения стратегических ракет именно по договору СНВ-3, так называемого СНВ-3. СНВ-2, точнее говоря, который потом долго переименовывался, чтобы там запутать следы. Но смысл этого договора как раз в том, что он был подписан Ельцином в период, когда он задумывал атаку на съезд народных депутатов, его разгон, с расстрелом парламента. И как бы был авансом за международную поддержку этого расстрела. Собственно, аванс был выплачен, как говорится, то есть договор заключен, расстрел поддержан, но Ельцину хватило ума для того, чтобы его не исполнять. Он прикрывался формальными обстоятельствами о том, что да, вот Дума этот договор не ратифицирует, она его действительно не ратифицировала. Но вот, поскольку она была избрана еще более или менее без сильных таких трюков, которые появились уже в путинское время. А в путинское время с устаканением вертикали власти была избрана ровно та Дума, которая обеспечила 2/3 Единой России, или как она там называлась в этот период, я уже не помню. Но, во всяком случае, после этого его первый визит в Думу был связан именно с требованием ратификации этого договора. Он был ратифицирован, подписан еще в ельцинское время. И именно при Путине начали не только резать именно стратегические, межконтинентальные ракеты, и вот те средние и меньшие дальности, за которые он как бы так признает чужие ошибки, а те, которые сделал лично он. Вот это именно он исполнял этот договор, он исполнялся в течение 2 или 3 лет, причем не только вот этой вот с уничтожением самих ракет, но и с взрывопусковых установок, то есть шахт, в которых они базировались. То есть что шахта стоит едва ли не меньше, чем ракета, потому что ракету можно перезарядить, модернизировать, а шахту уже все, так сказать, не модернизируешь, да, если она взорвана. Так вот, вот за эти, собственно, свои ошибки он никакой ответственности не взял на себя и нигде никак их не признал. Хотя именно они обеспечили то, что Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне, потому что при наличии вот тех ракет, которых резал сам Путин в начале своей деятельности, строить противоракетную оборону было бессмысленно, потому что было понятно, что все равно это количество ракет их преодолеет. А когда оно уменьшилось до приемлемого числа, то можно уже начать строить систему противоракетной обороны, выходить из этого договора и так далее. Я не говорю ничего о том, насколько эта система эффективна, потому что этого в реальности никто не знает. Это вполне может быть таким же вариантом распила бабок, только уже по американскому, так сказать, военно-промышленному комплексу, но это их проблемы, и не мне их жалеть. Но, так сказать, обеспечивал вот такое направление движения именно Путин, не Горбачев. Горбачев, да, договор средней и меньшей дальности, который обеспечивал, грубо говоря, безопасность для Европы. Но это не касалось Соединенных Штатов. Соединенным Штатам, в общем, это было так, немножко фиолетово. Ну, потому что эти ракеты были не про них. А то, что он говорит сейчас, Путин, про обезоруживающий удар там, и так далее, речь идет, в общем-то, о том, что современные крылатые ракеты, подчеркиваю, не баллистические, потому что тогда, в 80-х годах, были баллистические ракеты. Это он, так сказать, немножко путает там теплое с мягким. Вот эти пресловутые ракеты ОСА, там, АК, то есть, и, так сказать, другие там подарские классификации. Они были баллистическими ракетами. А крылатые ракеты, о которых он говорит сегодня в качестве обезоруживающего удара, это в нашем случае ракеты воздушного базирования, да, или морского базирования, если угодно, которые летят на низкой высоте, а не по баллистической траектории. Вот, и которые, соответственно, дальше попадают уже в те или иные центры принятия решений, как это анонсируют сейчас. Насколько это вообще возможно и достижимо, это как бы никто не проверял, да, на деле. Но анонсируется это вот таким вот образом. Они могут быть более современными, более там гиперзвуковыми и так далее. Но речь идет именно о ракетах, в частности гиперзвуковых ракетах, с небольшим, ну, собственно, ядерным зарядом. Да? И в этом смысле, если они ядерные. И поэтому это не стратегический удар, который наносится вот, конкретно по территории противника с целью его уничтожения. Это, скажем так, удар для предотвращения возможности противника нанести ответный удар. Вот так надо сформулировать. То есть это некая категория ракет, которая для этого предназначена. Американцы о них широко говорят, развивают концепцию обезоруживающего удара, то есть удара без, так сказать, применения ядерного оружия и таким образом, так сказать, лишения возможности противника применить это оружие. Да? Но предполагается при этом, вот, кстати, тоже надо понять, чтобы правильно понять, так сказать, слова Путина и как их трактовать, что этот обезоруживающий ядерный удар, обезоруживающий удар, так называемый, наносится как раз не стратегическими межконтинентальными ракетами. По американской концепции, идеи, да, условно говоря, так сказать, американские подлодки прорываются куда-то там или проходят в Ледовитый океан, чтобы быть поближе, собственно, к России, да. После этого запускают с нее. Вот почему подлодки, да, потому что если разместить такие ракеты тупо на земле, там где-нибудь в Польше, условно говоря, или на Украине, да, если так для них сложится, то они, конечно, будут, но места-то их дислокации тоже будут известны, и поэтому, как только оттуда состоится пуск, это будет уже тоже начало, так сказать, войны само по себе. А здесь можно на подводной лодке, как американцы предполагают и рассчитывают, подкрасться куда-то вот на достаточно близкое расстояние с точки зрения пуска, тем более, что Ледовитый океан идет практически, ну, это самый большой океан, который граничит с территорией России, да, его можно подобраться к любой точке, то есть, с этой точки зрения, никакой из центров принятия решения или пусков там ракет, будь то он находится где-то глубоко в Сибири, там, или еще в какой-то, так сказать, части России, он будет как бы на одинаковом удалении, вот оттуда запустить так сказать, обезоруживающий такой ракетный удар крылатыми ракетами, которые летят на небольшой высоте, да, и, следовательно, трудно обнаружимы, и в надежде на то, что пока эти ракеты летят, во-первых, никакая система о ядерном ракетном нападении, которая засекает пуски ракет с территории Соединенных Штатов, ну или межконтинентальных ракет, баллистических ракет, то есть, которые выходят на большую высоту и потом дальше, так сказать, пикируют на, идут по баллистической траектории на какую-то часть там, территории России. И, соответственно, встречная на территории Соединенных Штатов. А именно крылатыми ракетами, то есть которые не будут засекаться как средство вот такого ядерного удара, а вместе с тем будут носить обезоруживающий характер вот именно для того, чтобы, так сказать, уничтожить центры принятия решений, отдачи команд, в общем, короче говоря, сделать вот эту вот ядерную машину, угрожающую Соединенным Штатам ответным ударом, бездейственной. Вот о чем идет речь. Поэтому тут не надо все ракеты складывать в одну кучу, да, и говорить, что это вот у нас есть крылатые ракеты, и раз они летают на гиперзвуке, то они, значит, сами по себе уже обеспечат встречный удар. Это не так. В американской концепции, помимо вот этого, так сказать, обезоруживающего удара, есть, как говорится, хитрая машинка. И она состоит как раз в том, что вот этот обезоруживающий удар надо наносить не начиная, так сказать, ядерную войну вот запуском своих межконтинентальных ракет, а начиная их с запуска крылатых ракет, значительно меньшей дальности, на меньшем расстоянии, с какой-либо удобной точки, например, в Северном Ледовитом океане. Американские подлодки тоже могут взламывать лед на Северном Ледовитом океане, могут оттуда совершать пуск, ну, чтобы, так сказать, быть поближе, да, к территории России. Поэтому, судя по ответам Путина, не очень понятно, то ли он сам не очень разбирается в этой проблеме, да, то ли он намеренно, как говорится, так подтасовывает карты, выдает одно за другое. Это разные вещи. Одно дело договор о ракетах средней и меньшей дальности, при котором баллистические ракеты очень нужны бы нам сейчас, вот именно в данной ситуации, пригодились бы, которые были полностью уничтожены с значительным фавором, так сказать, для американской стороны. Это, кстати, алаверды Горбачеву, да, надо сделать. Но Путин здесь ни при чем. Он признает ошибку Горбачева, скажем так. А вот то, в чем совершил ошибку именно он, это стратегических межконтинентальных ракетах, которые были именно физически уничтожены вместе со своими шахтами, именно при нем. Не все тотально, слава богу, но значительная их часть. Это непосредственно Путин, непосредственно нулевые годы. Вот за это он никаких ошибок не признал и вообще об этом ни словом не обмолвился. Вот такая вот ситуация с ответом Путина на вопрос о вооружениях.